Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские староверы Америки». Подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 25 апреля 1997 года.
В июле 1996 года в «Поверх барьеров» впервые прозвучали голоса староверов. Их тогда записала на Урале московская радиожурналистка Маша Ряховская.
Среди черемес из монастыря встречу ему вторые чернец. Откуда ты, братья, глядеши? Из Константинограда гряду.
Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» тоже посвящен русским староверам, но не уральским, а вудбарнским, из американского городка Вудбарн в штате Орегон. В этот штат на Тихоокеанском побережье Америки мы отправимся после рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача о староверах, живущих в Америке.
Посиди, Дуня, погляди, Дуня, как цветы цветут, как люди живут, как цветы цветут, как люди живут. Насиделась я, нагляделась я, насиделась.
Это поет Дуня и ее подруги, староверки из американского городка Вудбарн. Из Праги до Портленда, самого близкого к Вудбарну большого города, лету часов 14. Прага, Лондон, Сиэтл, Портленд. А от Портленда до Вудбарна час езды. Вудбарн. Меня привез на машине портландский студент Энтони. Его и Дуню я представлю позже. А в Вудбарн я приехал ради русских староверов, которые живут здесь бок о бок с мексиканцами уже больше 30 лет. Всего их 1006-7. Приехали они из разных стран – Китая, Бразилии, Турции, куда в разные времена ушли из России от пыток, острогов, костров их предки. К заезжим чужакам староверы относятся холодно. Это их право. Им, людям веры, от чужаков ничего не надо. Так что я загодя позвонил в муниципалитет и спросил у американской чиновницы, кто из староверов не против поговорить с приезжим журналистом. Она спросила, вам нужны мексиканцы или русские? Я уточнил. Тогда она сказала, а тогда Бейзил. Наверное, Василий, переспросил я. Да-да, Василий. И дала мне его телефон. Василий встретил меня у дома. Одет он был в джинсы и косоворотку, как и положено, с боковой прорежкой на груди. Дом он себе построил дощатый, одноэтажный, с хозяйством на показ, поленницей, сараем. Не хватало только козы и цыплят. Мы зашли в дом. У печи сидел худосочный юноша, с виду лет 16, и ел рыбную похлебку. Что похлебка рыбная, я угадал по запаху. Мы сели к столу. Василий раскрыл книгу, похожую на букварь для великанов.
Это октай из Китая привезли с собой, и потом это приехали, а как мало было бы не так, припечатали.
Насколько я понимаю, здесь записаны и ноты, крюки. И тексты молитв.
Да, здесь это крюки, и здесь молитва, что мы должны петь. Ми фа соль фа, ми ре фа, ми... Это не молитва. Вечерняя наша молитва. Тогда уже идет как молитва. Поэтому у нас есть и крюки, и текст этого вместе.
Какие молитвы самые главные, самые важные?
Все молитвы это главные, но это самое главное, это «Отче наш», это сама Господь, что молитва называется.
Вы бы не могли ее прочитать?
А что, вы не знаете, Отче наш? Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, и но избави нас от лукавого.
А вы не могли бы спеть по крюкам?
Я не очень ученый по крюки. Тропар на первый глаз, на Господи возвах. Вечерняя наша молитва, прими, святый Господи, и подашь нам оставление грехов, яко ты едине сиявлей в мире воскресе.
Василий, вот рядом с нами сидит Меркурий. Кем приходится вам Меркурий?
Мой сын.
Сколько лет Меркурию?
19 лет.
Меркурий, а не могли бы вы спеть какую-нибудь молитву по крюкам? Большое спасибо. Василий, когда вы переехали сюда?
1968 года я приехал в Америку.
Откуда?
Из Бразилии.
Как вы попали в Бразилию?
Я родился в Бразилии. Мои родители, они не были староверов, но они были то православные. Они жили в Бессарабию. Когда Румыния забрала Бессарабию, и 26-го года они уехали в Бразилию.
Что вы помните о Рио-де-Жанейро?
Ну, как я в школу ходил, как в церковь ходил.
В какую церковь вы ходили?
Православную.
А почему вы все-таки стали старообрядцем?
Это мне объяснили не только старообрядцы, когда приехал в Бразилию. Когда они приехали, я был их не переводчик на португальский язык. И, собственно, португальский. А тоже и некоторые священства, они сказали, что у них книга немножко переменена, а что старообрядцы, это все имеет полностью. Правда, некоторые священники не любили старообрядцы, а другие уважали. И когда они мне так сказали, я приехал в Америку, нашел одну церковь православную, но, как я видел эту церковь, она не строена по закону. Так что алтарь должен быть к восток, а у них строен на запад. И тогда я перешел с старообрядцами.
Почему вы переехали в Северную Америку?
Мои жену, родители, все приехали сюда, все родственники были. И она осталась одна в Бразилию. И скучно было, а я привык, где попало, могу жить. И решил приехать.
Я знаю, что здесь живут выходцы из Китая, из Румынии, из Бразилии. Почему они все собрались в Америке?
Моя жена сама, она родилась в Китае. Когда это там было, это гонение от коммунизма, она поехала в Бразилию. А из Бразилии, когда все сюда начинали приехать, сюда в Америку, о том, что это были свободны жить и все это, они приехали сюда.
Ну, а чем все-таки Америка лучше Бразилии?
Ну, закон более к народу идет. Хотя в Бразилии тоже неплохо, но здесь это у Америки то более свобода и больше выхода есть человек, как кормиться, как это работать и зарабатывать эту жизнь легче, чем в Бразилии.
А вы не скучаете по Рио-де-Жанейро?
Скучаю, ну, что делать? И здесь неплохо.
Что вам больше всего нравилось в Рио-де-Жанейро?
Нравилось, когда я был маленький, имел много друзей. Копакабана, Ипанема, Фламенго, это все то, я помню. Ездил, купался.
Я знаю, что в вашей деревне есть и беспоповцы. Вы ведь ходите в вашу церковь, у вас есть ваш священник. Вы дружите с беспоповцами?
Да, это религия одна и та же.
Василий, сколько у вас детей?
На пальце не считать. Всего 13.
Как их зовут?
Александр, Наталья, Татьяна, Клавдия, Анна, Александра, Пимен, Юлиания, Аудей, Варвара, Меркуриум, Дионис и Григорий.
Все говорят по-русски?
Да, говорят.
А они ходили в американскую школу?
Ходили.
Какой жизнью они живут, по-вашему? Русской, старообрядческой или современной американской?
Смешано. Сейчас у меня 4 дома. Остальные уже то. Уже на свою жизнь. Уже женат, уже свою семью имеют.
Но тоже остались старообрядцами при вашей церкви?
Да, остались.
Ельцин, Солженицын. Вы знаете такие имена?
Имена я знаю, но я их не читал про них. Ельцин, я читаю, что, как он президент, а Солженицын, я слышу про них, он когда-то здесь был в Америку, но я с ним не встретился. И не читаю почти его книгу.
А вы читаете книги?
То насчет рассада.
Садоводства?
Да, садоводства или церковное, это больше интересуюсь.
А у вас есть житие протопопа Аввакума?
У меня нету.
А вы читали эту книгу?
Я не читал ее. Я слышал про ее. Читал часть от нее, но не все. Он это боролся о праву веру, чтобы он отделиться от ереси, от этого всего, чтобы это держать чистую церковь.
Небольшое отступление. Отрывок из жития протопопа Аввакума. Напомню, что Аввакум был вождем и мучеником раскола. Долго сидел в земляной тюрьме и в 1682 году был сожжен в срубе за великий нацарский дом хулы. Посем Лазаря священника взяли и язык весь вырезали из горла. Мало попошло крови, да и перестало. Он же и паки говорит без языка. Я на третий день у него во рте рукою моею щупал и гладил. Гладко все, без языка, а не болит. На Москве у него резали, тогда осталось языка, а ныне весь без остатку резан. А говорил 2 года чисто, якой с языком. Егда исполнились 2 года, иное чудо. В 3 дни у него язык вырос совершенный, лишь маленько тупенек, и паки говорит, беспрестанно хваля Бога и отступников порицая. Посем взяли соловецкого пустынника, инокосхимника Епифания, старца, и язык вырезали весь же. У руки отсекли 4 перста, и сперва говорил гугниво. Посем молил пречистую Богоматерь, и показаны ему 2 языки – московской и здешней, на воздухе. Он же, един взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся во рте. Дивны дела Господня и неизреченны судьбы владычни, и казнить попускает, и паки целит и милует. Да что много говорить, Бог бы-то есть». Новое творит и старое поновляет. Слава ему о всем. Из жития протопопа Аввакума. Да простит мне протопоп Аввакум, если я неверное ударение сделал или обезобразил слова его. Нет, не простит, понеже мочь его в непрощении. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «В гостях у староверов» в штате Орегон. Мы в доме у Василия, старовера из городка Вудберн. Я разговариваю с дочкой Василия Варварой. Сколько вам лет?
20 лет.
Вы закончили американскую школу.
Я хайскул закончила уже 2 года.
Легко было там учиться?
Ага, легко, ничего, можно было учиться.
А вы чувствовали, что вы отличаетесь от других американских детей?
Нет, не чувствовали.
А американские дети знали, что вы немножко другая по вере, по национальности?
Не знали, они нас полюбили. Мне все спросили, как нас жить, мы говорим. Да, они полюбили нас.
Вы свободно говорите по-английски?
Свободно.
А теперь вы ходите в русскую церковь?
Да, ходим в русскую церковь.
А вы собираетесь продолжать учиться?
Да, я стараюсь. Я хочу как стать научительницей. Помощники учительницы маленьких детей учить. Да, детям саду.
А сейчас кем вы работаете?
Я на фабрике работаю. Я это инспекшн делаю, бадежи. Нитки призаю. Инспекшн.
Инспектор?
Ага, инспектор.
Что там делают, джинсы?
Ну, шорты, вот какие, кто заказывает, тоже. Мы их делаем.
Варвара, вам уже 20 лет, вы уже взрослая, молодая женщина. С кем вы дружите?
С русским. Вот с кем.
А вы думаете о том, чтобы выйти замуж?
Пока нет, не собираюсь.
Если вы выйдете замуж, может так статься, что ваш муж будет американцем, а не русским?
Я не знаю.
Ну, я имею в виду, вот вдруг вы влюбитесь в американца, американец влюбится в вас. Это не будет противоречить вашей вере, воспитанию, вашей любовь или ваш брак?
Не знаю. Полюбит? Нет, нет. А я буду вас заставлять.
Здесь много молодежи русской, старообрядческой?
Много.
А чем они занимаются? Работают, учатся?
Которые учатся, которые работают, кто не работает.
Где вы встречаетесь с ними?
В парке.
Вечером?
Ну, днем. Ходим, разговариваем, ничего.
А у вас нет танцев, дискотеки?
Нет, нету.
А вы не завидуете американским молодым людям? У них больше развлечений, кажется?
Нет, не завидуем. Почему нам зачем надо за их завидовать?
Варя, а вы устраиваете девичники?
Я бывают девичники, там, где много молодежь собирается, песни поем.
Что такое старообрядческая свадьба?
Старообрядческая свадьба, где старые люди празднуют на эти, брагу пьют.
А вы пробовали брагу?
Попробовала.
А что это такое?
Ягодный джюс, квасят ягоды.
Ну, это алкоголь?
Да.
Варвара, а сколько вам было лет, когда вы первый раз попробовали брагу?
Я была 15 лет. Когда попробовала брагу.
Понравилось?
Нет, не понравилось.
А теперь нравится?
Нет, не будет нравиться мне.
Варвара, я сейчас попрошу вашу маму, Христину, рассказать, как делают брагу. Христина, я вижу, вы наливаете мне брагу. Сейчас мы ее попробуем. Спасибо большое. Вкусно. Христина, как вы делаете брагу? Из чего?
Из ягоды. Только у меня это нехороший голос, извините. Ягода и вода, сахар и дрожжи немножко. Для вкуса апельсиновые кожурки. Апельсины помыла, очистила. Апельсины дети съели, а кожурки все в бражке. И все.
А сколько градусов в вашей браге?
А я не знаю. Не знаю.
В каждой семье своя брага?
Нет. Это иногда делают. Кому нечего делать.
Брага покрепче будет, чем вино?
А я это не понимаю.
На праздник сколько вы можете выпить браги?
Когда как. Кто лишнего пьет, а кто нисколько.
Вам нравится состояние легкого опьянения?
Не скажу. Хватит.
Поносили, выносили, выносили чару золотную, выносили чару золотную.
Наливали,
наливали, наливали, приговаривали.
Ты
ей выпей, ты ей выпей, ты ей выпей все вишневого вина, ты ей выпей все вишневого вина.
Что беседа,
что беседа, что беседа развеселая была, что беседа развеселая была.
Несколько слов о старообрядчестве. Это явление связано с расколом Русской Православной Церкви, который произошел в середине XVII века. Тогдашний патриарх Никон, в общем, не затрагивая основ православия, ввел новшество в богослужебную практику. Вместо «Иисус» стали писать «Иисус». Двоеперстное крестное знамение заменили на трехперстное и так далее. Не принявших этих реформ ждала участь трагическая. Историки видят в расколе желание Руси стать Россией, империей. Ради этого царь и церковь искали обряды, которые бы устроили не только русских православных. Историки культуры говорят, что в расколе проявился конфликт между двумя культурными традициями – восточной и западной. Историки церкви отмечают особенности XVII века, века утраченного равновесия, века лихорадочного забытья с кошмарами и видениями. Вот как писал об этом протоиерей Георгий Флоровский. «Раскол – не старая Русь, но мечта о старине. И старовер есть очень новый душевный тип. Раскол в бегах и в побеге. В расколе слишком много мечтательности и мнительности, и беспокойства. Сила раскола не в почве, но в воле. Раскол не застой, а исступление. Раскол есть первый припадок русской беспочвенности, отрыв от соборности, исход из истории. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией». Продолжение передачи «В гостях у староверов» в штате Орегон после рекламных объявлений.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения». В субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские староверы Америки» подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 25 апреля 1997 года.
А вечерней порою лампадка ярка горит. Все я молился, а все я крестился, всех святых я призывал. А все я молился, а все я крестился, всех святых я призывал.
Мы с вами в гостях у староверов в штате Орегон на Тихоокеанском побережье Америки. Честно говоря, в гости меня сюда никто не звал. Приехал я непрошенный. Василий, мой первый собеседник, дал мне несколько адресов единоверцев в Удборне, и Энтони повез меня по этим адресам. По пути нам изредка попадались щуплые мексиканцы и мужики в косоворотках, подпоясанных кушаками. Перед собой они гордо несли бороды, образ Божий в бороде, а подобие в усах. Авраама мы не застали. Он на аукционе, сказала жена. Федора тоже не было. Зато священник Порфирий как раз вернулся домой. Он вышел ко мне в прихожую в портках и в майке. Дать интервью наотрез отказался. Журналистам он не верит. Они всегда врут. Я вышел от Порфирия и растерялся. Идти было некуда, и я, наконец, огляделся по сторонам. Поодаль стояли две церквушки, красоты сказочной. Одна — поповцев, тех староверов, что признают священство. Другая — без поповцев, тех, у кого священников вовсе нет. Я направился к церквам. Энтони медленно ехал за мной. Дорога была пыльной, ни кустика, ни деревца. По обочинам, в грязи, валялся всякий хлам, шины, мусор, скелеты шкафов. Посреди дороги играли дети, русские дети, девочки в пестрядевых сарафанах, сопливые пацаны. Я не знал, что мне делать. В европейской литературе на рубеже 18-19 веков была в моде так называемая «мировая скорбь». Это был вертеровский, байронический, демонический пессимизм. Тогдашние байроны противостояли миру, презирали свет и толпу. В русско-мексиканском гетто, на краю нового света, у самого Тихого океана, мной чуть ли не впервые в жизни овладела не мировая, а русская скорбь. В ней, в русской скорби, нет ни тени дендизма. Наоборот, ты такой же, как твои единоплеменники, ни капли не выше, не возвышенней, а такой же, с тем же раздорожьем, беспутицей, той же хлябью на обочине души.
Ой, маменька, тошно мне, сударыня грозно мне, дай да помирать с горя хочу.
Явилась в образе Мирадоры. Она вышла со шлангом, чтобы помыть свой дом-вагон. Я подошел к ограде, представился, объяснился. Мирадора ушла в соседний свой вагончиком дом и, вернувшись через минуту-другую, сказала, что свекор и свекровь согласны поговорить со мной. Так я напросился в гости к Карине Петровне и Василию Яковлевичу.
Я рожден 1.1.1930-го. Наши предки самые приехали в Турцию. Одни часть в Армению, а другие кубанцы, они в Турцию попали. Но они долго в Турции были.
Где прошло ваше детство?
Детство? В Турции.
В каком городе?
В Конии.
Кония – это оплот турецкого мусульманства. Вам нравилось жить в Турции?
Ничего было, только что, видишь, у нас малолюдно было. Не было с кем побираться. А с турками-то у нас закон не разрешает побираться.
Как вам жилось вместе с турками?
Ничего, мы никому не мешали. Летом вот, у кого земля есть, пашут, сеют, а зиму рыбачили.
Вы дружили с турками или гнушались их?
Дружили. Только в еде, в питье сообщения не имели.
Вы говорили по-турецки?
Я 100%. Я в армии снова, армию служил.
Когда вы уехали из Турции?
63-го, 5 мая, кажется.
Почему вы переехали в Америку?
Стали разоряться, мы. Там нам не прожить было. Нас Толстовский фонд перевез сюда.
Александра Львовна Толстая?
Да.
Александра Львовна Толстая часто выступала по нашему радио в 60-е годы.
Александра Львовна, она уже старая была, она сама не часто. Через ее руку переехали сюда.
Василий Яковлевич, я вижу, что вы просто живете в русском доме. Вот ваша супруга Арина Петровна в сарафане. Справа настоящая русская печка. Как так получилось, что ваш дом вот такой русский?
Ну, мы так привыкли, так и сделали. Мы так жили в Турции. Так и туда сделали. Сами поставили, сами приделали.
Я хочу задать несколько вопросов вашей супруге. Вы не против? Арина Петровна, сядьте, пожалуйста, поближе ко мне. Вы познакомились с Василием Яковлевичем в Турции?
В Турции.
И там же поженились?
Там же и поженились. друг друга любили, поженились. А вера у нас одна.
А сколько там семей было старообрядцев?
20-30.
А сколько у вас детей?
16. 4 мертвых, а остальные живые. 3 мальчика, остальные девочки.
Как вы думаете, вот ваши девочки, они здесь выросли, они русские или американки?
Я думаю, что они русские, они не американки.
Девочки ваши замуж вышли?
Которые вышли за своих, а которые вышли за американцев. Ну, нам это сильно обидно, но ничего не сделаешь.
А вот те девочки, которые вышли за американцев, они теперь ходят в американскую церковь?
Да. Обещают, что вернемся. Не знаю, правда будет или нет. Некрасиво сделали, нехорошо, и по закону. Может, благость вернемся.
Но вы любите их, вы дружите с ними, вы видите с ними?
Да, видимся. Иногда приходят, иногда поругаю их, поплачу, иногда приголую.
У них есть дети?
Есть.
И тоже уже ходят в американскую церковь?
Куда матки идут, туда я не.
А вы с ними говорите по-русски или по-английски?
Они не знают по-русски. Придут постоять, а я не знаю, это по-английски. Родители виновные, что не хочет их учить это по-русски. А нам это очень тяжело.
А вот то, что они вышли за американцев и ушли в американскую церковь, вы считаете грехом?
Большой грех. Они мало веру и соблюдают. Они бороду бреют, а ни середы, ни пятки, ни посты, никого, ничего. Великий пост, они его не держат. Они иногда вот праздники идут, они идут заявляться. Я говорю, вы не постились, вы не молились, вы не должны приходить. Меня оскорбили верой моей. А как я вас буду принимать? Они иногда обижаются, иногда не обижаются.
А как зовут ваших внуков?
Ну, каждый их зовут по-американски. Ну, как зовут?
Там их 3. Я вот не знаю.
Холодно они нам. Они красивенькие, бравенькие. Но ради религии они нам холодные.
Арина Петровна, а что вы знаете о России?
Мы ее не видали никогда. Слыхать-то слыхали, эта туга была великая. А теперь слышим, что свобода стала.
А вы хотите поехать в Россию?
Конечно, хотели бы. Да. Вот и село, да денег алло. Так и мое дело.
У вас есть свои любимые духовные книги?
Златоустник есть. Маргарит книга есть. Это по разным знамениям есть. Ну, много есть.
А житие протопопа Аввакума?
А нет у нас, нет. Мы уже ее взяли, мы никогда не видали, никогда не слыхали, не знаем. Как его это Лилия, он окрест показал.
Никому учил наших староверов. Найти его и увидеть, что он покорился. Но он не согласился, то они его там спалили. Его там.
Василий Яковлевич, а вы знаете что-нибудь про сегодняшнюю Россию?
Как?
Вы что-нибудь знаете про сегодняшнюю Россию?
Не знаю ничего.
Вы знаете, кто такой Ельцин?
Кто?
Борис Ельцин.
Борис Ельцин, не знаю.
А вы знаете, кто такой Александр Солженицын?
Не знаю.
А вы знаете, кто такой Клинтон?
Клинтон, я знаю, конечно. Который еще тут, где живешь, конечно, должен знать.
В вашей деревне есть староверы, которые ходят в церковь, у которых есть поп. Да. Поповцы, так называемые. Есть беспоповцы. Насколько я понимаю, вы беспоповец. Да. У вас дружеские отношения с поповцами? Вот... На улице вы встречаетесь?
Ну, на улице, я здорово, здорово, все. А так, чтобы сообщаться с ними, нет?
Неправильно сделали. Мое сердце не приняло, как они сделали, что они сделали.
Но они вот думают, что вы неправильно поступили. Где же правда?
Померла. Похоронили за правду.
Они уже упустили бритобритие, скромное одение, нарушили закон.
Василий Яковлевич, где вам легче дышится, где вам легче живется в... В Турции или в Америке?
Жизнь в Турции, конечно, для закона лучше бы была. Ну, у нас малолюдно было. Бедная страна. А здесь богатая страна, ну, очень большая слабость. Мы свободы не против, а только против, что они очень сильно распустили.
Женщина женится, мужчина с мужчиной женится. Ну, на кого это похоже?
Это содомская жизнь.
В Америке вы живете русской жизнью, при русской печи, в вашей вере. Свобода – это свобода для всех.
Она свобода? Ну, ты своего дитя не можешь получить, наказать, ты не имеешь права его ударить. Ударишь, он позвонил полиции, полиция арестовывает.
Арина Петровна, разве ваши девочки такие непослушные?
Иногда слухают, иногда и не слухают. А тут не можешь ударить. Ударивать, позвонили на телефон, прислали, полиция забрала.
Арина Петровна, а вы знаете какие-нибудь стихиры?
Креста на черетавы мои сие прямо за злом тереное пресечее Израилю проходя, А сюто езе его образ на пине.
То езе его образ.
Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «В гостях у староверов в штате Орегон». Арина Петровна и Василий Яковлевич отправили меня к старшей дочке, Дуне. По дороге Энтони включил свою музыку. Пора представить Энтони. Ему 25 лет, из которых первые 5 он прожил в Киеве, а остальные в Америке, куда эмигрировали его родители. Дома Энтони называют Антоном. По пути к Дуне мы остановились, и я спросил Энтони, что он думает о староверах.
Они как-то мне похожи на оригинальных пюританов, пилигримов, которые сюда приехали, первые американцы, которые избежали и Англию, а потом Голландию. И старались сделать свой маленький пузырек религии. Но они знали, что тут дьявол живет в лесу, в речке. Все индейцы — это была часть дьявола. И они должны были это все оттолкнуть, чтобы ничего им, ни самая маленькая капелька не попала, и сделать свой маленький пузырек религии. Также, по-моему, сюда приехали русские староверы. Слышали, что в Америке такое возможно, и сделали свой пузырек, тоже стараясь ничего не слышать, кроме своей религии. Только теперь, вместо того, чтобы не слышать лес, речку и дьявола, они стараются не слышать поп-культуру. Они стали более похожи на индейцев, которые тоже стараются теперь не услышать американскую поп-культуру, а сохранить культуру, которая уже пропала во всем мире 300 лет назад.
Дуня в ситцевом сарафане и кумачевом платье встретила нас на пороге дома. Дом у нее был просторный, чистый, с удобствами. Арина Петровна предупредила меня, что Дуня — большая певунья, так что я сразу спросил, нет ли у нее записей старых песен. Дуня принесла 2 кассеты, я их тотчас купил, по $9 за штуку. Тогда Дуня принесла еще 3 кассеты, но дала их за даром. На этих кассетах песни были, по словам Дуни, новые. Я тут же послушал начало одной из них.
Наступил, кушать стало нечего. Ты меня пригласил, я сказал доверчиво. Милая ты моя, девочка голодная, я накормлю тебя, если ты не гордая. Я накормлю тебя, если ты не гордая. 2 кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе, 2 кусочка.
Меня Дуня зовут, Постникова сейчас. Приехала с Турции, 12 лет мне было. В школу я в Америке не ходила. Америка мне, конечно, очень понравилась. Как приехали с Турции, я думала, что мы в рай опустились. Так приветствовали нас, так везде красиво, такая зелень, лес. А мы жили, не было ни лесу, ни зелень, везде пыль. Я чувствую, Америка мой дом. Я очень-очень-очень люблю Америку.
Чем вам было плохо в Турции?
Ну, мы очень бедно жили в Турции, конечно. Турция мой дом тоже. Я сейчас где-то себе турецкий язык услышу, или что, меня так трогает очень. Там мы жили по-старому. Ни уборных не было, ни воды не было, ни электричества не было, ничего. То это все надо было очень работать. Здесь зашел, избу включил, уборную спустил. Куда сел на машину, поехал, а там мы ничего этого не видели. Жили у земляных домах, а здесь вот какие дома. Это разница большая.
Дуня, я был в доме родителей Арины Петровны и Василия Яковлевича. У них настоящий русский дом с русской печью. Но у вас дом, я бы сказал, совершенно именно американский. Вы в своем американском доме чувствуете себя как дома?
Конечно, я очень люблю этот дом. Это дом по мне состроенный, как я хотела.
Дуня, вместе с родителями вы переехали из Турции в Америку в 1963 году. А вы не хотели вернуться назад в Россию?
Ну, мы ворачивались обратно в Россию. Кажется, что в 1962-м мы уже все паспорты имели, уже все распродали, уже все, едем в Россию. И нам с России пришло письмо от человека, название Куприян. От Бога это письмо прошло, потому что в то время письма как-то не проходили. И нам написал, куда вы едете в Россию? В России Бога не признают. Мы не поверили этому письму. У наши родители сказали, что хорошо, здесь русский консул, что то ли в Коне, или в Истамбуле он находился. Поедем и спросим у него. И поехали два человека, дядька Стафей и дядька Петро. Это мамин брат Петро. А консул так на их смотрит и говорит, а вы Бога ищете? Если вы Бога хотите, не ездите в Россию. И потом, когда они вышли, зажурились оттуда. Дядька Петро говорит дядьке Стафею. Дядька Петро, мамин брат. Не будем людям правду говорить. А дядька Стафей сказал, нет, это на мне грех. Я буду правду говорить. И вот он приехал, все сбежались. Хочет узнать, что консул сказал. А дядька Стафей сразу говорил, письмо правильно говорить. И вот мы так узнали, что у России Бога не признают. И тогда большая часть у Россию не поехали, а 7 фамилий все-таки уехали в Россию. Это мамин брат, дядька Ефрем, мамин крестный, и его сыновья и дети. Они сразу религию потеряли. Многие подписались под коммунистство, что они как коммунисты.
Они не жалеют, не завидуют вам?
Как же не завидуют? Я думаю, что когда они перво приезжали сюда, то они боялись, что говорить, потому что ту пору нельзя было много говорить. Уже теперь уже все открыто говорят, конечно. Многим бы хотелось даже приехать и жить в Америке. Да, они жалеют, что уехали туда.
Вы часто видитесь с родителями?
Да, я каждое воскресенье езжу молиться. Я всегда там провожу 4-5 часов. Каждое воскресенье я их посещаю. Бывает, что и на серед недели езжу. Если я их не увижу одну неделю, я очень по имя скучаю.
Мама и особенно отец жаловались, что в Америке невозможно по-настоящему наказать своих детей. Ну, задать им порки. Разве вы были такой непослушной девочкой?
Нет, я думаю, что я была послушной. Он даже до сих пор всегда говорит, что меня никто так не почитали, как Дуня. Дети идут в школу, они изучают другое. Моим родителям трудно, и детям трудно. Мы живем в такой религии, в такой культуре, где она вокруг нас нигде не сочувствует. Дети идут в школу, они должны пост держать, они должны надеваться по-русски. Они уже как отделенные, детям не так легко. Сейчас, правда, американцы уже в школах все это приняли, уже детей не обживают, как попало, ничего не говорят. А раньше очень-очень детям было трудно, потому что американцы еще не могли их тоже принять. И многие дети из-за этого школу побросали, а родители здесь напрягают, а в школе так напрягают, то детям тоже нелегко.
Дуня, а сколько у вас детей?
У меня трое. Дочка закончила high school. Я не знаю, как по-вашему это.
Среднюю школу.
И сын кончает среднюю школу. А девочка вот эта в 7 классе.
Ваши дети чувствуют себя американцами?
Да, я думаю, что своих детей растю не так, как мои родители мне растили. Я уже больше я любовь показываю.
Вы с детьми говорите по-русски или по-английски?
Всегда стараюсь по-русски. Дочка говорит по-русски, сын тоже хорошо понимает. У нас поломанный примерно язык, а у них вовсе поломанный. А девочка малая, она все понимает, а говорить она нисколь не хочет.
Варвара, а как тебя называют английские дети?
Барбара.
Дома ты с мамой и папой говоришь по-русски или по-английски?
По-английски.
А вот в твоей школе твои одноклассники, американские одноклассники, знают, что ты русская?
Да.
Это значит, что ты другая для них или такая же, как они?
Другая.
Я вижу, там собака ходит за дверью. Как ее зовут?
Тендер.
Ну, это тоже, кажется, не самое русское имя.
Не знаю русское имя.
Ты умеешь молиться по-русски?
Да. Хоть у нас и ненависть, это садится им от вида, присаще тебе, это будет воя твоя яка на месте, и на земле хлеб нас осуши, да, земля сию самим долги наша, як уже мы восцеляем в житті, дочку нашу, мені веди на свой скасей, но избавимся кавого.
Ну, я, конечно, чувствую, что я христианка, но я чувствую, что я русская, но я чувствую, что Америка мой дом. Я услышу, если где русские песни поют, мне очень тревожит. Я услышу, если где американская поет, я очень это люблю. Я услышу турецкое, где поет, мне это очень тревожит. Я была в России, я хотела домой.
Когда вы были в России?
В 96-м году по приглашению. Ну, конечно, нам понравилось. Мы в России никогда не были. Первый раз спустились в Россию. Это не как в Америке народ. Везде смеется, улыбается. Там мы этого не видели. Нам это очень было странно. Ну, которые люди нас вызвали, очень отлично. Спаси Христос, имя. Они очень с нами хорошо обратились и помогли нам. Показали весь Петербург. Мы были в многих церквях.
Дуня, я правильно вас понял? Вас пригласили музыканты, а не староверы.
Музыканты, да, не староверы. Мы дали свои старые, старинные песни, которые мы привезли из Турции, которые наши предки привезли из России 350 или 400 лет тому назад. У нас группа 6 человек, и мы кассеты вообще делаем, чтобы наши песни не уничтожились.
Еду, еду, братцы, уезжаю.
Покидаю край родной, еду, еду, братцы, уезжаю. Покидаю край родной.
В этом выпуске «Поверх барьеров» звучали голоса староверов из американского городка Вудборн. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свои предпочтения «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.